Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Рады приветствовать вас, друзья. Это радио «Спутник Беларусь», и мы продолжаем все вместе готовиться к грядущей Олимпиаде в Рио. С вами в студии Вячеслав Шарапов
и Александр Кривошеев.
Ну и по традиции мы приглашаем в нашу студию людей, которые напрямую связаны не только с тематикой, но и проблематикой Олимпийских игр, их истории и современности. И
сегодня... Именитых спортсменов.
Сегодня у нас в гостях непростой человек. Сегодня у нас в гостях наш олимпийский чемпион.
Призер.
Легендарный человек. По совокупности многих причин. Прошу любить и жаловать, Вадим Анатольевич Девятовский. Здравствуйте.
Добрый Заслуженный день. Мастер спорта, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
У вас легендарное серебро Олимпийских игр в Пекине.
Да.
А, может, так коротко можете вспомнить, как это было?
Ну, дважды легендарное, но мы об этом чуть позже.
Да, мы чуть позже. Как это было? Потому что Пекинская Олимпиада, она произвела большое впечатление на всех. Вокруг нее ходили слухи, что это все были компьютерные эффекты.
Как церемония открытия. Первый раз слышу.
Церемония открытия, церемония закрытия.
Ну, и... На самом деле многие отмечали, и спортсмены, и журналисты, и тренеры, болельщики, что это, наверное, одна из самых ярких была церемония открытия. И действительно, это так, китайцы постарались, и потом было мнение, оно будет тяжело кому-то повторить, что-то планка настолько высоко поднята была, поэтому я не знаю, какие были там эффекты, пускай это уже будет тайна режиссеров, но картинка выглядела впечатляюще, был настоящий праздник спорта, да, китайские атлеты доминировали, вот, но тем не менее, Олимпиада удалась, для Беларуси она складывалась тоже успешно.
Какие были ваши ощущения от получение медали.
Ну, какие могут быть ощущения, если ты к ней идешь 20, по-моему, 6 лет на то время, или 25 лет упорного труда.
С самого детства?
С самого детства. Я с 7 лет метаю молот, именно метаю молот. И поэтому, конечно, когда ты подходишь, скажем так, к Олимпийским играм, и за плечами у тебя столько эмоций, а травм, переживаний, побед... маленьких, больших, но все равно все сводится к Олимпийским играм. Любого спортсмена мечтает Олимпийские игры. И когда ты в течение 20, условно, 30 минут в секторе разбираешься с соперниками, то есть идет конкуренция, борьба, и ты выходишь серебряным призером, да, может быть, ну, такая небольшая недосказанность есть, потому что были амбиции золотой медали. Но в целом ты понимаешь, что это огромная удача быть призером Олимпийских игр, это результат твоего труда. И на пьедестале вот в эти 20, условных 30 секунд, когда звучит гимн, пускай и чужой страны, страны конкурента, но поднимается твой флаг, ты испытываешь незабываемые эмоции, ты понимаешь, что все это было не зря. Я пишу стихи, у меня одно четверостишее есть в конце такого большого стихотворения, я его не раз уже публично читал, я думаю, оно красноречиво напомнит о тех эмоциях, возможно, какие получает спортсмен. И пот, и боль, и слезы, пот, и стон. Все это было не напрасно. Всему виновник только он. О, спорт, ты жизнь, а жизнь прекрасна.
Мы хотели бы задать вопрос от людей, которым никогда не посчастливится быть на вашем месте. Вот этот сам момент вступления на пьедестал. Все контролируется изнутри или же это некий сон?
Да, это похоже на сон.
Похоже на сон и вообще не знаешь, левая рука не знает, что делает правая.
Как правило, награждение, церемония проходит сразу же после финала, и ты еще не можешь прийти в себя, еще ты не переварил вообще, что произошло. То есть ты идешь, как я вам сказал, огромный участок жизни, отрезок жизни к ней, к медали, и вроде бы ты уже ее взял.
А дыхание и пульс, он тоже в спортивном режиме работает в этот момент? Или это все-таки некое спокойствие и такой релакс?
Ну, это уже такая маленькая эйфория, можно сказать. Хотя за ней огромная усталость. То есть вообще как будто бы, вот я помню это прекрасное ощущение. Ну, во-первых, да, целая гора с плеч, потому что, понятно, каждый мечтает зайти на пьедестал. Эта ответственность, она давит на спортсменов, и спортсмены не всегда выдерживают этой ответственности. И подходя к прекрасной физической форме, не выдержат психологически. То есть ты понимаешь, что ты дошел, и ты имеешь результат. Поэтому такая эйфория, но с большой усталостью.
Вот от хорошего перейдем к проблемному.
Интересному.
Поскольку вас эта проблема коснулась как никого, наверное. Я имею в виду истории, которые вокруг нынешней Олимпиады и наших спортсменов, которых вот отстранили наших гребцов, проблемы у российской команды. Вас коснулась эта проблема напрямую. Вот только что вы рассказывали об эмоциях, медаль и прочее. И вот каково это, когда внезапно все отбирают? И пожизненная дисквалификация, и в результате чего, и как это все? Как это пережить?
Ну вот, наверное, чтобы проникнуться, как это пережить, чтобы хотя бы на секунду представить, что происходит внутри, надо проникнуться тем, о чем я говорил. То есть, что стоит за этим трудом? Что стоит за этой медалью? Десятки лет ты идешь к мечте, значит, это все подчиняя спорту, и эти секунды условно славы для себя даже, просто, как говорится, гордость за свой труд, в первую очередь за труд, за то, что ты уже потом, конечно, очень важно, немаловажно, что ты порадовал болельщиков, любимый город, школу, семью, страну, и у тебя это забирает. То есть, конечно, опустошение такое, что, скажем так, за что боролись. И понимая, что обвинения были, скажем, ну, серьезными, и против такого тяжело вообще бороться после такого, ну, я не сказал бы давления. То есть мы, в принципе, разобрались в пекинском деле, что происходило.
Это вообще уникальный случай, когда МОК оказался неправ.
Ну, в принципе, медали, насколько я помню, никто не, назад не возвращал. Поэтому...
То есть медали так и нет?
Имеется в виду, нет. Что когда их забирали...
Как раз... Второй раз она обретена, к счастью.
Да, поэтому не хочется, знаете, сейчас вспоминать, вот это все ворушить. Я в двух словах скажу, что, в принципе, и об этом не раз говорилось, если за вами правда, если вы знаете, что где-то допущены были ошибки, это какое-то недоразумение, тяжело, вы все спрашиваете, так а что случилось? Кто мог что? Да никто никого за руку не поймал. Но ты знаешь, что ты не виноват, и ты пытаешься отстоять свое право. Право защитить свой труд. И я рад, что мы за 2 года всех судебных разбирательств дошли до хэппи-энда.
А каково это бороться вот с такой вот машиной, которая давит на тебя и пытается доказать, что ты не прав, а ты стоишь на своем?
Ну, это очень тяжело. На самом деле, морально очень тяжело, с учетом вообще в целом недоверия, потому что все же понимают, когда такие силы выдвигают обвинения, это, ну, это же огромный авторитет, да, имеет та сторона. И спортсмен, по сути, да, презумпция невиновности, она в спорте как таковая отсутствует. То есть спортсмен должен доказывать. Не я могу указать, смотрите, вот здесь что-то непонятное, или здесь вы мне объясните. Они говорят те силы, что я должен показать и доказать, что я не виновен.
Да, презумпция виноватости скорее работает.
А мы уже сделаем мнение, да?
А мы сделали мнение. И 2 года я собирал доказательства, опираясь на мнение и авторитет экспертов мирового значения. Адвокат, конечно, сыграл огромную роль, потому что все это надо грамотно еще преподнести судьям, которые, в принципе, не химики, потому что в моем случае касалось и химического анализа, то есть уже таких моментов, ну, очень специфичных. И, естественно, вот это давление, о котором вы говорите, вот эта мощь, каково оно быть на той стороне? Да, конечно, чувствуешь себя ущербным, потому что ты понимаешь, любое одно твое слово... Любое малейшее какое-то отступление от того, от той линии, то есть будет принято как сразу проигрыш. То есть ты должен быть убедительным на 101%. То есть если ты дашь какую-то малейшую там тень сомнения, просто сомнения, не говорю уже факты, потому что факты дали, та сторона отдала обвинение, все. То есть суд, он да, он принимает и он видит, почему спортсмен борется. И если ты вот в процессе этого всего допустил условно даже какую-то там, ну, даже как бы тактическую ошибку, я не хочу говорить там о тактике, ну, просто мог там обронить, мы видим некоторые заявления там со стороны, я сейчас не о своем деле говорю, то это может быть принято очень так неправильно. Поэтому здесь очень важна юридическая поддержка с точки зрения фактов, которые ты хочешь отстоять. Я же не просто сказал, вот мы такие хорошие ребята, давайте мы, значит, поверьте нам, мы больше не будем. Мы говорим о том, что этого невозможно, то есть там повышение тестостерона, и его говорят, как он вне пришел. Мы доказали серьезные моменты, именно основанные на науке, на подтверждение авторитетных людей мирового значения.
На медицинской практике.
Практики, не практики, но есть же лаборатории, есть же анализы, и можно все это сопоставить. Я уже не говорю о том, что проба А и Б у меня в 7 раз отличалась по некоторым показателям.
Вадим, ну вы представляете, какой грандиозный положительный пример ваш, как он выглядит серьезно и убедительно для белорусских спортсменов и для российских сегодня?
По крайней мере, и тогда было сказано, и я просто, в принципе, рад, что мы дошли до победы, показав, что если вы, повторюсь, очень важно, если вы знаете свою правду, если это правда на вашей стороне, если вы честны перед собой, то надо бороться. Можно отстаивать интересы даже в неравной борьбе.
Есть мнение, некоторые высказывают, что отстранение наших гребцов, вот именно белорусской части, это своеобразная месть за вашу победу.
Я это мнение считал. В самом деле, я даже позвонил журналисту, который, в принципе, огласил такое мнение, потому что странно немножко. Вообще федерации разные. То есть, с каким образом? То есть, так можно сказать, а что с российской сборной происходит? Каким, извините, образом сегодня дисквалифицируют, не допускают целой федерации, можно сказать, да? Мы слышали это про тяжелую атлетику. Так, мне кажется, тут не надо все под одну гребенку, что какая-то месть. Я думаю, здесь вопросы, судя по тому, как все происходило, с этой динамикой, которую мы видели. То есть вопросы были мельдония, да? Тоже никто же не скрывает. То есть были пробы, которые дали положительный результат. И после того, как они дали, насколько я понимаю, положительный результат на мельдоне, это же потом разобрались, и ВАДА дала критерии, сказали, что они не попадают. Но, тем не менее, были пробы положительные, и та команда, где были эти пробы, поехала на соревновательный сбор. Потому что, в принципе, пока шло разбирательство, сказали, что в этих рамках, в которых они находятся, мы не можем их отстранять, идет разбирательство. Всем было объявлено. И мне казалось, что просто та сторона, которая все это затеяла, просто хотела доказать, что те аргументы, условно, которые приводят там спортсмены, к примеру, как наши спортсмены говорят, а это правда, это уже сегодня доказано, что мелдронат, который был принят летом условно, он может фонить, это очень важно, фонить в феврале, в январе, когда были заборы. Вы помните, там больше 200 проб было объявлено положительно. Это же очень важно. Здесь нельзя выдергивать из контекста. И та сторона просто хотела доказать, что возможно, и показать вообще вот нам всем, что вы здесь не надо тут, вы сейчас его употребляете. И вот эту пластинку, которую нашли, как я понял, наверное, из-за нее все. А это была пластинка, я так понял, у врача или тренера, я не помню.
Для... У врача у кого-то.
Да, для... Ну, пластинка на такую сборную, если бы уже, ну, просто тоже надо думать, надо ящик привезти условно. Что такое, если вдруг они употребляют? Ну, они не употребляют, потому что на таком уровне, поверьте, у нас все были оповещены. Никто не хочет быть самоубийством, и тем более в разгар скандала. Ну, представьте, какую надо иметь, ну, извините, голову, чтобы ехать на зарубежный сбор, имея положительный результат на мельдоне, на который сейчас идет комиссия, рассматривает, и вести с собой мельдоне. Ну, это просто, ну, это нереально.
То есть это все к спорту, вот на самом деле к спорту весь этот скандал, в общем-то, отношения не имеет. Спорт от этого скандала только страдает у нас, получается.
Ну, вот это хороший вопрос задаете, вы задаете глобальный вопрос. А вообще все вот это, что происходит в планах, имеется в виду недоговоренности. Вы выдаете обвинение, так скажите общественности, скажите журналистам, которые звонят, то есть в чем проблема? Вот говорят, у нас есть факты, да расскажите о них. И чтобы это подходы были ко всем одинаковые. Ну тогда, грубо говоря, болельщик сможет так, ну, у себя сказать, да, для себя. Ну, понятно, идет какой-то процесс, переоценка ценностей идет, как бы я, наоборот, только за такую позицию. Но должна быть открыта и честна. Когда в момент несправедливости у нас же люди немножко недопонимают до конца. Так а за что? Тогда идет обратный эффект. Теряется интерес, потому что не виден глобальный вопрос справедливости. Тогда это против спорта, отталкивает болельщика. Тогда это уже какие-то игры не те. Это я рассуждаю с точки зрения болельщиков, которые со мной разговаривают, которые у меня спрашивают. Это их мнение.
А с точки зрения спортивного аналитика? Ну, есть большие деньги, огромные, которые вкладываются в спортсменов где-то, да?
Везде.
Ну, везде. Но есть такие страны, которые думают, что только они имеют право получать с этого дивиденды. Есть ли такой момент, наверное, на ваш взгляд?
Только они умеют получать дивиденды. Но везде вообще, скажите, а мир вообще в целом, он справедливый?
Нет, конечно.
Мир несовершенен, наверное.
Скажите, а чем... То есть мы вообще говорили, спорт вне политики, да? Мы говорили, что даже в какой-то момент это очень сильно срабатывало. Главное не победа, главное участие. Но когда мы видим, насколько ставки велики, насколько главная победа, а не участие.
Оказывается, именно победа и имеет значение, потому что это рекламные контракты, это весь дальнейший пакет всех остальных.
Это вы говорите с точки зрения коммерции абсолютно верно, причем на Западе это очень так широко поставлено. А есть и страны такие, как мы, у нас, в принципе, больше государство, да, вкладывает, чем частный бизнес. И у нас идет престиж страны, гордость за своих спортсменов. Люди поддерживают это, потому что людям приятно, что их соотечественник борется на равных, условно, с соперниками из очень цивилизованных. Абсолютно верно. И порой выигрываем. А многим это может, наверное, и не нравиться. в целом, и я верю в искреннее заявление, что в целом надо в спорте наводить порядок, и чтобы было для всех все одинаково и без двойных стандартов. И, кстати, об этом говорил глава нашего государства. Когда была с Себастьяном Коя встреча, вот такая была просьба, чтобы вот и малое государство, которое не имеет такой силы, влияния, они не были, то есть они не остались в тени, чтобы они имели равные возможности, и об этом глава государства обращался, чтобы вот была беспокойность.
Вопрос к вам как к депутату. Насколько совершенно наше спортивное законодательство в Беларуси?
По-моему, 2 года уже, время быстро летит. Я буквально, когда было оказано доверие, меня избрали депутатом Палаты представителей от Новополоцкого избирательного округа номер 25. Буквально было такое крещение, мне доверили вести проект закона о физической культуре и спорте, в принципе, который, ну, не изменялся глобально с 93-го года. И просто на выходе оказалось около 70 страниц, а было 17. Представьте, сколько мы заурегулировали. И, конечно, сегодня это уже другого качества законодательства, но все равно мы его совершенствуем. Сегодня дорабатывается уже с учетом практики, уже посмотрели, как он работает. И уже вносятся небольшие штрихи, которые, мне кажется, усилят наше законодательство в спортивной сфере.
Спасибо. Ну что ж, будем вместе тогда наблюдать за грядущей Олимпиадой, болеть за наших ребят.
Да.
Ребятам пожелаем, безусловно, как сказал Вадим Анатольевич, воли к победе, зная свою правоту.
Да.
У нас в гостях был
2-й обладатель олимпийской медали,
заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, депутат Палаты представителей Национального собрания Вадим Анатольевич Девитовский.
Спасибо, что позвали. Будем болеть за наших, болеем за Беларусь.
Дай Бог.
Дай Бог.
Признаки жизни.